Добрый вечер. У микрофона Ирина Кленская, в студии профессор Евгений Жаринов. Как всегда, по пятницам мы перечитываем любимые книжки, листаем старые хроники и размышляем. Например, как вы отнесетесь к такой идее? Злодеи – это не люди, поэтому оценивать их, относиться к ним и бороться с ними человеческими методами нельзя. В этом уверен профессор Евгений Жаринов. Начнем с одного странного эпизода. Зима, 1941 год.
Гудериан посылает телеграммы. Он говорит, что нельзя атаковать Москву, что надо отойти на зимние квартиры, надо перегруппировать силы. Нельзя, мы проиграем эту битву. Ясно, что воевать нечем. Мы замерзли элементарно. У нас нет обмундирования, у нас нет нужного топлива, у нас нет того сего. Надо это все менять, надо быстро менять это. Надо как бы отойти и внешне проиграть, чтобы потом начать новую игру и так далее. И известный факт, что Гитлер посылает совершенно сумасшедшую телеграмму. Он говорит: атакуйте, холод мое дело. А почему? А потому что у него, благодаря магу Гаусгоферу, другим, так сказать, оккультным силам фашизма, которые находились за спиной Гитлера, поэтому Гитлер не совсем человек. Понимаете, он не совсем человек. Это не гомо сапиенс, если говорить честно, да? Потому что мы не будем забывать, что вот эти вот генетические эксперименты на протяжении многих поколений дают свой результат, бесспорно. И другого не может быть. Поэтому он являет собой такую загадку и так привлекателен. Потому что всегда зло активно, и всегда вот в этой необычности, парадоксальности зла есть своя притягательная сила.
Вы хотите сказать, что это известный факт, существовали вокруг, рядом с ним маги, волшебники?
Да, один из них – Гаусгофер. Когда он говорил Гитлеру: атакуйте, холод мое время, это концепция полой земли, во-первых, во-вторых, холода и пламени вечного. И Гитлер был уверен, что если он фюрер, то он привлекает к себе вот это пламя, вот этот огонь, и через него его войска, войска вермахта, получат это тепло, потому что он совершит соответствующие магические действия. Кстати сказать, у Гитлера косвенно, непосредственно, и у Сталина был один мистический учитель.
Гурджиев.
Гурджиев. И он опосредованно и с тем, и с другим имел общение.
Хотите сказать, влияло на того и на другого,
да.
И манипулировал и тем, и другим?
Нет. Просто они в разное время через посредников общались, не напрямую, общались с Гурджиевым. И вот Гаусгофер прошел очень серьезную школу магическую. И ему, кстати сказать, Гаусгоферу принадлежит идея геополитики. Вот геополитика, она напрямую связана с идеями мага Гаусгофера. Да.
Откуда он появился? Кто известно о нем?
Это же... Опять-таки мало. Вот много книг на этот поводу, вот так называемые оккультные корни фашизма, да, сейчас это очень популярным стало. Вот, например, знаменитая книга Павеля и Бержье «Утро магов», там целая глава посвящена только вот оккультным корням фашизма и прочее, прочее. И у них была своя религия. Или вот, например, тот же самый Уильям Ширер, «Взлет и падение Третьего Рейха», еще один такой мощный источник по культуре и теории фашизма. Сейчас это одна из самых модных тем, вообще говоря, да, потому что она парадоксальна.
Да.
Она не укладывается в понятие человека. Она, это именно это явление, или оно, это явление, породило то, что мы называем постмодернизм. Породило вот эту вот бездну и вот этот вот кризис сознания европейского человека, кризис философии, кризис нравственности.
Но они, эти маги откуда-то появились? Он как-то их привлек к себе?
Да,
или
никогда
они
не исчезали. Они никогда
как
не
исчезали. Как они нашли друг друга?
Дело все в том, что вот есть такое, например, мистическое учение «Ультима Туле». Они были известны царской семье. Мы знаем, что символика «Ультима Туле» была знакома царской семье через императрицу. Да? Она у нас была ведь немка. Вот. И что влияние на царскую семью эпохи революции, вот эти вот таинственные маги из общества «Ультима Туле» оказывали очень серьезное. Да? Мы знаем, что в Третьем Рейхе существовал целая мощная организация, мощнейшая организация, которая занималась только мистическими, эзотерическими исследованиями, и эта организация существовала под именем Анненербе. И вот под это Анненербе выделялись столько денег, сколько американцы не выделили под Манхэттенский проект для разработки атомной бомбы. Чем занималась эта Анненербе? Оно собирало все эзотерические тексты, все редчайшие тексты. Когда они входили или захватывали какую-то страну, то они прекрасно знали, где, в каких замках, в каких поместьях находятся вот эти самые книги. И тут же это все аннексировалось. И тут же это все отправлялось вот в эти черные замки Ан-Энерба. Да? Неплохо об этом описано в романе Мишеля Турнье «Лесной царь». Вот как раз в этом «Лесном царе», ну, «Ольховый царь», если дословно, да, перевод с немецкого неточный, то вот там вот в этом тексте может кто-то взять, прочитать, эта книжка была, упоминается эта идея Ан-Энерба, вот этих вот... Дальше что такое? Что такое орден СС? Это орден черных рыцарей. И именно по принципу черных рыцарей воспитывает своих подчиненных Гиммлер. И об этом можно прочитать...
А что хотели эти черные рыцари?
Вывести новую породу людей. Новую породу людей. Вот это вот эксперимент с человеческой природой. И вывести новую породу людей. И поэтому вот эти все офицеры СС, они были воспитаны таким образом, что они находились вне закона. И что у них, в отличие от законодательства Германии, весь закон как бы воплощался в их кортике, который был частью, ну, как бы воплощением немецкого рыцарского меча. И если вы оскорбили кортик оскорбили офицера СС, то он имел полное право убить вас и быть вне закона. Или оправдать свое убийство оскорбление кортиком. Понимаете? И эти мужчины воспитывались в особом кодексе чести. Это не были какие-то уголовники оторванные и прочее. Это был кодекс чести черного рыцарского ордена. Эти войска были самые преданные, самые боеспособные.
Самые жестокие.
Самые жестокие эти войска были. Больше всего с ними воевали, потому что они не сдавали позиции. Они совершали чудеса храбрости, как ни странно. И им подбирали соответствующих женщин. Знаменитый фильм Тинто Брасса «Салон Кити». Но это реально существующее. Еще Гейндрих это организовал. Еще один из сумасшедших лидеров СС. И женщин там подбирали. И мы выводили целую породу, новую породу людей. А Гиммлер это пытался сделать на основе того, что он пытался сделать с цыплятами, когда он пытался вывести новую породу цыплят на деньги жены, а он, Гиммлер, при всем том, что он держал в страхе всю Европу, был типичным подкаблучником у своей жены. Знаете, там сколько комплексов неполноценности, которые вот превращались в комплекс величия. Знаете?
И уничтожали мир.
И уничтожали мир. И у них было, если хотите, вот и мы берем Ширера, да, то мы читаем, что у них была идея новой церкви. Не протестантской, не католической, а новой церкви, где в центре этого церковного обряда должен был находиться офицер СС. И где с одной стороны должна была лежать новая Библия «Майн Кампф», а с другой стороны, висеть меч рыцарский. И что все браки, все обряды должен был совершать этот офицер СС, а не какой-нибудь там священник. Более того, говорят, что когда приговаривали их к смерти в Нюрнбергском процессе, да, то многие из них молились своему какому-то богу, не Христу. У них была своя атрибутика, понимаете? У них была своя вера, у них была своя тайна, у них был свой миф, у них все было свое.
Хотели новых людей, новый
мир. Новых людей. Более того, они хотели даже, это известный тоже факт, создать новую породу из евреев, из славян, из цыган, только брать детей, которые внешне похожи под арийцев. Таким образом, они как бы должны были расширить силы расы, потому что человеческого-то материала мало, немцев достаточно было потерять 9 миллионов людей, а у нас почти 30 миллионов, чтобы вообще-то говоря, послать на фронт уже детей 14-летних, потому что все, генофонд, как говорится, взорван. Немецкие медики разрабатывали идею клонирования, и так как немцы дотошные люди, они быстро отказались от этой идеи. И то, что сейчас медики это подобрали, это результат того, что они делали в Освенциме, в Дахау и прочее, прочее. Почему они решили отказаться от этого? Потому что они прекрасно поняли, что клон не жизнеспособен, потому что при своем создании он уже теряет 50% своей живучести. На кой черт им такие слабые солдаты? Если бы было по-другому, они бы наклонировали бы, наделали бы вот этих вот самых новую породу людей. Это же на самом деле страшное еретическое явление. Это големы, это мистика, когда человек... Это алхимия, если хотите. Это гомункулусы, когда человек себя ставит вровень с Богом. Почему? А магия позволяет это сделать. Потому что магия, это как пишет тот же самый Бердяев, это предвестие науки, когда механистическим действием мы окажем воздействие на природу и подчиняем ее себе благодаря магическим действиям.
Забывая о душе и о добре.
Обо всем забывая. И даже о последствиях наших действий и так далее.
И для самих себя же,
да.
Для них.
Это Третий Рейх, это загадка из загадок, потому что все было разрешено, все. Вот, кстати сказать, тоже известный факт, что многие открытия фармакологии биологии, вот фармацевтики и так далее, это тоже прямые эксперименты над людьми. Представляете, сокращать использование какого-то лекарства на мышках, на обезьянках, сразу на человеке.
Что это
и сразу получать результат. Это были докторы Фаусты. Не случайно великий роман Томаса Манна «Доктор Фаустус» посвящен как раз Германии 1945 года. И все, что с этим связано. Это были докторы Фаусты, для которых не было никаких запретов.
И ничего святого, на самом деле.
Так мы знаем, что, например, все то, что мы называем космической программой Америки, НАСА, это все Браун. Это все вот эти самые ракеты Фау-5, которые раздолбали весь Лондон. Это все оттуда. А кого еще вывезли американцы, чтобы сделать такой мощный прогресс с точки зрения ноу-хау? И не только Браун, и не только то, что они сделали. Ведь кто такой один из создателей атомной бомбы Оппенхейм? У него родственник нацист.
И все разрешено.
И все разрешено. У него родственник Германии, нацист, стоит во главе этого государства. А он делает в Америке атомную бомбу, Оппенхеймер.
Скажите, ну как же все-таки это люди, хотя и не люди, но что-то происходило в их психике, в их чувствах?
Давайте что? Посмотрим, что же могло происходить, что? Например, у коменданта Освенцима, который каждый день должны были травить эшелон евреев, порядка 2 или 3 тысяч человек. Каждый день норма, каждый день. При этом он живет своей семьей, у него девочка, дочка.
Маленькая кошечка.
Маленькая кошечка, и он пишет сентиментальный дневник. Это работа, а это жизнь. Вспомню знаменитое письмо Гиммлера, когда он пишет: «Поздравляю своих офицеров СС. Я понимаю, какого труда вам стоит это все, потому что когда у ваших ног лежит 10 трупов, это пережить можно». Это я прям цитирую письмо Гиммлера. «А когда 200, и вы должны вернуться домой». Вот, говорит он, где мужество. То есть он это воспринимает как мужество. Но не убить нельзя.
Надо новых людей.
Да. А вы знаете, целая индустрия была связанные с этим самыми лагерями. Поначалу травили газом, да, и зарывали. Ну, такое количество трупов вокруг лагеря превращало эту почву в жижу, в кашу, в болото. Потому, ну, понятно, столько удобрения. И ясно было, что это опасно для всех, для всего окружающего и для тех, кто охраняет их, да? И тогда бросили клич. И лучшие промышленники Германии стали разрабатывать лучшие печи, чтобы сжигать
людей.
И пошел конкурс на эти печи. И вот когда поставили печи, проблему решили.
Ну, страшно. Ну, почему они побеждали?
Ну, понимаете, в чем дело? Вот представьте себе, когда вы встречаетесь с глазу на глаз с отморозком, и у него в руке нож, и для него убийство – простое телодвижение. И вы, который даже жалеет, чтобы его убить, потому что вы никогда не убивали человека, и раскроить череп этому уроду – для вас серьезная проблема внутри вас самих. Кто в этой драке победит?
Ну, он, конечно.
Конечно. Он даже задумываться не будет.
Ну, что делать? Вот мы говорили о...
Вот так вот было со всеми европейскими странами. Они решили воевать по каким-то правилам, законам. А для этой армии, которую подготовили вот в таких началах, не было никаких правил, никаких законов.
Ничего. Все разрешено.
Все разрешено. Все разрешено.
Но интересно, что потом было с этими людьми? Вы говорили, Гитлер, он же тоже переживал дичайшие депрессии. От чего эти депрессии?
Не знаем, не знаем. Не знаем от чего и не знаем как. Но он действительно находился под очень мощными стимуляторами. И личный врач всегда вкалывал каждое утро ему в вену такой коктейльчик возбудителей, которые, конечно, были наркотического свойства. И после этого он там управлял. А к вечеру он опять становился абсолютно... Я думаю, что ведь все-таки, понимаете, зло ведь обладает очень мощной разрушительной силой. Жить по злу – значит разрушать себя. Жить по злу – значит разрушать все окружающее. И когда человек берет на себя вот эту вот активную функцию зла, а Гитлер в этом смысле воспринимал себя как романтик, потому что в этом явно проявлялись вот эти черты
Зигфрида,
романтического злодея.
Он же еще актер.
Гитлер – это воплощение категории возвышенного на самом деле. Потому что это некая попытка открыть для себя тайну, большую, чем 10 заповедей Христа. Понять природу зла, понимаете? И управлять ей, самое главное. И стать частью этого зла. И стать частью этой проблемы, понимаете?
И зло это... его уничтожило в результате.
Ну, во всяком случае, вот, жил он на серьезных стимуляторах. На очень серьезных стимуляторах. Я вообще могу сказать, что 4 руководителя, от которых зависели судьбы Европы конца 40-х годов, были все глубоко больные люди.
Это кто?
Пожалуйста, Гитлер. Рузвельт, который на полиомиелитом, он что ли болел, он находился в состоянии в кресле, у него серьезные проблемы были. Он, во-первых, был инвалид, и плюс у него серьезные проблемы с сердцем. И накануне 20 июня 1944 года, когда произошло покушение на Гитлера, у него был сердечный приступ, и он мог умереть. И мир пошел... Черчилль, который был просто алкоголиком, потому что для него коктейль из серьезного алкоголя был нормой на протяжении всей жизни. Ему, он старше всех их был, он приближался к 70. Он управлял страной, по сути дела, не вставая с постели. Его вот эта штаб-квартира, это постель и все аппараты связи. И многие раз видели Черчилля в халате, потому что он ходил то в туалет, то в душ в халате, даже не удосужившись переодеться. Это его была манера. И он хлепал этот коктейльчик, там коньяк был с чем-то еще, хлепал этот коктейльчик, все время врач следил за его давлением, которое скакало только так. И этот Черчилль, это факт, предлагал своим генералам, после того, как в очередной раз Браун запустил ракеты и уничтожили пол Лондона, насчет того, чтобы на Берлин сбросить отравляющие газы. Ну, когда вы под коктейльчиком, что вы решите?
Что только не придет в голову.
И это только мужество этих генералов, которые говорят, понимаете, какого джина выпустите из бутылки? И что сделают немцы в ответ? Слава богу, что они не касаются этого оружия. Вы дадите им право на это оружие. Знаете, сколько бесед было по поводу этого, пока Черчилль стоял в своем халатике и почесывал пузо.
Какие страшные безответственные решения.
Ну и, конечно, Сталин. Ну и, конечно, параноик Сталин. Там просто параноик. Надо было додуматься, вычистить весь свой генералитет перед началом такой бойни.
Специально, вероятно, сделал.
Ну, я не знаю, но это паранойя была.
Это тоже есть такая...
Да.
Ему была выгодна эта война.
Разные точки зрения, но это тоже неразумно. Ну, и у Сталина были свои, как говорится, скелеты в шкафу.
В всяком случае, вы хотите сказать, что больные люди превращают мир в больную...
Знаете, как сказал мой любимый Толстой? Миром правит сумасшедший.
Ну, вот договорились, до чего. Да. Поэтому что надо делать, чтобы не допустить сумасшедших?
Ничего вы не сделаете. По одной простой причине, потому что, ну, как вам сказать, вот сумасшедший обладает такой энергетикой, которой вы никогда обладать не будете, как и зло.
Ну, может быть, есть законы.
И если вы начнете ему противостоять, вы сами станете сумасшедшим.
То есть противостоять нельзя, надо, чтобы
Давайте, принять. Боритесь со злом, вы начнете бороться с этим злом его же средствами, и сами станете подобными ему.
Как говорил один священник, не вступайте в отношения со злом, вы увеличиваете площадь зла.
Ну, да? И правильно сказано. Ну, и самый главный мир настолько сложен. Вот я опять вспоминаю Дон Кихота. Вот не возьмешь меч, не начнешь им размахивать. Ты только усложнишь ситуацию, а не упростишь и не решишь ее. Вот легко взять меч, сесть на Росинанте и пойти крушить всем головы тем, кого ты считаешь злым. Но мир настолько сложен, настолько противоречив, что не получится ли как вот с тем самым мальчиком, которого он освободил, пастуха, да, а потом этот мальчик его проклял в конце романа. И пусть будут прокляты все странствующие рыцари, сеньоры, и вы вместе с ними.
Ну, так что же делать? Извечный вопрос, не только русский.
Не знаю. Я всегда говорю своим студентам на лекции, читайте, дети, книжки.
Ну, читать не читать. Адольф Гитлер тоже читал книжки и занимался оккультными науками. А Сталин-то вообще читал, не переставая.
Ну, вот я сомневаюсь в том, что они были такие уж глубокие чтецы. Они читали только лишь то, что им казалось важным. Ведь, извините меня, читающий человек никогда не отдаст приказ сжечь книги. А это была обычная практика в Третьем Рейхе.
Но мы говорим, что это все-таки были не совсем люди. Мы говорим о том, что это не что зло превращает человека все-таки в не человека.
Все-таки это было как какая-то иная порода. Это чужие были. Вот как в романе Камю, чужой или посторонний. Вот они чужие. Потому что точный перевод не посторонний. Точный перевод l'étranger, чужой.
Чужой.
Вот как фильм «Чужие», вот эти чудища с хвостами, драконы. Вот так вот и эти чужие. Есть. Только в облике человеческого «я». И поэтому искать у них человеческие мотивы бессмысленно.
И логики нет.
И логики нет. Они живут какими-то своими странными импульсами.
Чего делать-то нам надо?
Не знаю. Тут никаких указаний. Веровать, во-первых, надо. Вера – вещь великая. Ну, мне так кажется. Там каждый выбирает по-своему. Есть люди атеисты и так далее, и так далее. Но я думаю, что вера – это спасение. Вот. У каждого, я не говорю, что только, так сказать, православная вера, да, в нашей...
А почему они проиграли?
Кто?
немцы, Гитлер, фашизм.
Не знаю, тоже я не могу вам дать объяснение. Не знаю, это была авантюра. Авантюра уже была потому, что маленькой Германии даже по человеческим ресурсам никогда нельзя было завоевать 1/6 земли, да еще без тех дорог, к которым они привыкли. Это же бездорожье, ведь это же жуткий климат, ведь это же народ, который превосходит немецкий народ в энное количество раз. Смотрите, 27 или 30 миллионов и 9 миллионов.
Может, какая цена? За что такая цена?
И они же что рассчитывали-то? Дойти до Урала, а там бомбить всю Сибирь. Как бы вот на этом закончить всякое завоевание, понимаете? Но они до Москвы доперли и потом дальше не двинулись. А что такое Москва и Урал? Какой еще территории? Они даже не... Там дорог-то нет. Там тайга начинается. Они не представляли себе, в какую вляпались они авантюры. Плюс ко всему, это Англия. Плюс ко всему, это внутри резистанс французский, итальянский. Плюс ко всему, это Америка. И по человеческим ресурсам, военным ресурсам, конечно, это была абсолютная авантюра.
Ну, то есть, все-таки, Евгений, сопротивляться надо.
Дело все в том, что у немцев это еще называется добровольное стремление к смерти, как некий коллективный суицид, как это еще из древних скандинавских сказаний, как испытание судьбы. Я думаю, это тоже. Гитлер был заложником
этого мифа?
Да. Или, как сейчас говорят, этого драйва. Да, был заложником. Потому что он, упираясь в немецкую мифологию, был в этом уверен. И он тоже, вот, думаю, подготавливал свой народ к этому коллективному суициду. Это тоже надо учитывать.
Но все-таки сопротивляться надо, потому что все начали сопротивляться. И зло было повернуто.
Профессор Евгений Жаринов и журналист Ирина Кленская, мы желаем вам удачных дней, хороших книг и меньше зла в вашей жизни.